Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Рад вас приветствовать у себя на канале, где у нас сегодня, as usual, прямой эфир, стрим. Стримец молодец. Приходите на канал, хоть он и дилетантский, но теплый, ламповый, дружественный, семейный. Обычно люди говорят, что в течение часа у них как минимум повышается настроение, а как максимум расходятся рубцы на разных местах тела у тех, у кого есть. У кого рубцов нет, они не появляются. Меня зовут Яков Файн, я нахожусь в Южной Флориде, Соединенные Штаты Америки. А сегодня у нас 9:15 утра, 7 июля 2025 года. А вы где находитесь? Напишите хоть два слова в чатике. Вот люди стали уже писать и меня приветствовать. Их пока три человека, но, думаю, будет больше. Владимир пишет: «Добрый день, Яков». Елена пишет: «Good morning, Яков and everybody». Антон, как всегда, говорит загадками, пишет «Моин». Что такое «Моин»? Пока не знаю. Но, может, узнаю. Кто знает? Никто не знает. Ладно, давайте начнем с комментариев, которые были ранее, а потом будем продвигаться потихоньку. Как вы знаете, у меня такая дикая-дикая смесь между политическими новостями, какими-то жизненными делами, но, собственно, за это ко мне приходят толпы народа. Ну, не то чтобы толпы, но приходят. И ставят лайки, кстати, обычно. Не забывают. Не забывают. Итак, давайте-ка посмотрим на какие-то комментарии. Вот и история про искусственный интеллект, которую нам рассказала, или рассказал, не знаю, 09 свет, юзер такой. «Я тоже могу поделиться своей историей», пишет этот юзер. «Это было буквально вчера, поскольку летом из-за жары из-за нашего соседа у нас нет. Из-за жары или из-за нашего соседа у нас может произойти неожиданное отключение электроэнергии. Соседом имеется в виду, конечно, Россия. Я в Днепре. То я холодильник давно выключила». Ага. Знаете, как отличить курицу от петуха? Если бросил и побежала, значит, это курица. А если побежал, значит, это петух. Но вот это включила говорит о том, что это женщина. Очень даже приятно. Я люблю вообще больше женщин, чем мужчин. Извините, если можете. Что-то я не переключил. Да. Я холодильник давно включил через специальную зарядную станцию. И вот смотрю эти станции, какие-то цифры нестандартные. Она работает, показывает, что уровень заряда в ней ноль. Я сфотографировала табло своей станции, загрузила его в ГРОК, спросила, все ли с ней в порядке. И он мне рассказал, какая у меня марка зарядной станции, что и как нужно сделать. И если это не поможет, то надо нести станцию в сервисный центр. По дороге спросил меня, какая у меня марка холодильника. Я ему сфотографировала холодильник. Он сам нашел марку и рассчитал, на сколько часов мне хватит емкости зарядной станции для работы без электроэнергии. К счастью, после этого, как я сделала то, что посоветовал мне ГРОК, зарядная станция заработала нормально. А я сохранил эту беседу, чтобы в случае необходимости можно было с ГРОК посоветоваться. Шикарно. Шикардос. Молодец. Молодец. Так и надо делать. Вы помните, что всегда рядом с вами есть бесплатный друг. Бесплатный друг. Вообще надо заметить про рекламу. Или не надо еще замечать? Или надо? Ну, чуть позже скажу, если не забуду. А вдруг забуду? Да, сегодня утречком я прогулялся по берегу, песочек, мелкий у нас мелкий песочек, людей немного утром. И тут я вижу, что уже опять у нас стали делать такие загородочки на песке с табличкой Sea Turtle Nest. Посмотрите, эту фотку я сделал час назад. Sea Turtle Nest, видите, желтеньким написано вот здесь. Sea Turtle Nest. Sea turtle, как вы все знаете, это морская черепаха. Nest – это гнездо. Морская черепаха, гнездо. Мы можем догадаться, что здесь гнездо морской черепахи. Ну, я умен. Вот я умен. И видите, такими палочками отгородили, чтобы морские черепахи туда не... Чтобы люди туда не лезли своими грязными ногами, руками и так далее. Чтобы не теребонькали яйца морской черепахи, которую она там отложила. Вот. И была ли у меня ее фотография? Да. Вот посмотрите на эту фоточку. Это не я делал, я не буду врать. Я могу сказать, я тут утром вышел, одел акваланг, нырнул, сфоткал черепаху, но зачем я буду врать? Нет, не надо врать, честно. Это не моя фотография. Имеется в виду не фотография меня, это черепаха, а не я. И снимал ее не я. Такие крутые черепашки бывают. Она, когда решает, что пора отложить яйца, а решает она, я не знаю, когда она решает, но они могут жить до 80 лет. Ну, я думаю, еще в молодом возрасте, пока еще яйца есть. Она или он, наверное, все-таки она, мать, черепаха, откладывает яйца, она выходит из океана, шлепает по песочку. Они обычно выходят там, где песочек. Они же не глупые, что-нибудь там, где камни. Яйца между камней положить, это же ужас. На песочек, а у нас песочек. То есть она откладывает там яйца, вырывает ямку, откладывает яйца штук 50 за раз. А вообще она может раза 4 отложить их по 50. Она отложила 50 яиц этих, присыпала не землей, а с песком и пошла к себе обратно. Причем в море. И все, больше она туда не появляется. А эти яйца лежат под песком. И в зависимости от температуры песка, пока они там созревают, определяется пол будущей черепахи. Если сильно жарко, то это будет больше женщин вылупиться из яиц. А если не очень жарко, то будет больше мужчин из яиц вылуплено. Их там всего, этих черепах, морских черепах, есть 7 видов. 7 species. И они, естественно, занесены в правильные книги правильного цвета. И 6 из этих 7 видов водятся в районе Соединенных Штатов Америки. Вы меня спросите, ну кто-то же поставил вот эти палочки, эти загородочки. Ну, во-первых, чтобы у нас тут трактор ездит по утрам и чистит песок после отдыхающих. Ну, не только после отдыхающих, могут еще и водоросли выплюнуться из океана. Но кроме того, такие гады есть такие особи, гады паршивые, которые называются Homo sapiens. Они, люди, у которых нет совершенно морали, они охотятся за ними, зная или не зная, что они endangered species. То есть они под охраной, они подвержены опасности. Не могут исчезнуть. А кто, зачем нам надо, чтобы исчезли морские черепахи? Ну зачем? Вам надо, чтобы они исчезли? Мне нет. А эти гады паршивые некоторые, из них срывают с них эти панцири, едят их мясо, из кожи что-то делают из черепашьей. Ну, животные, люди, вы же понимаете. Так вот, мы их тут оберегаем и обходим с другой стороны. И да, возникает вопрос, откуда люди, которые поставили эти палочки, вдруг, all of a sudden, знают, что там лежат яйца, вот именно в этом месте. А ответ ужасно прост, и ответ единственный. На песке следы. Вот утром работники пляжа, когда идут по пляжу, ну, вдоль берега, давайте скажем, вдоль песчаного берега, они видят вдруг, как из океана следы лапок или лапищ. Черепахи идут просто так перпендикулярно, и возле какого-то места они заканчивают, а тогда они понимают, ага, там шоссе. Идут туда, видят яйца, ограживают это место и идут дальше искать. Понимая, что начался сезон, и раз в одном месте отложили яйца, значит и в другом. Эти вот яйца лежат, а там что-то появляется, зарождается новая жизнь. И вот вылупливаются эти маленькие черепашки, они вылупливаются и автоматом в океан. Ну, прям как отдыхающие. Они просто вылезли из этой ямки, из этого песочка и в океан, и все. Кто их научил плавать? Задаю вопрос. Я не учил. Я не буду называть это имя всую. Ну, так умеют плавать. Только родились, уже умеют плавать. Не ходили ни на какие классы, ничего. В бассейн, олимпийский бассейн, ничего. Ну, вот такая история про черепашек. Давайте пока поздоровимся с вами. Леся пишет, витаю, Яков. Витаю вас, Леся. Светлана пишет, доброго дня. Здравствуйте, Светлана. Я в Дніпрі. Це добре. Я бував в Дніпрі. У вас там є шикарний центр єврейський. Мінора, по-моєму, називається, який коли-то построїв Коломойський. Там була якась конференція, я в ній участвував теж. Такой солідна конструкція, солідна. Потратив пару копійок. Антон пише: «Guten Morgen» на діалекті Нижньої Саксонії буде «Moin» или «Moin». Окей. Также на діалекті нью-джерсійців «Нью-Джерсі» буде «Нью-Джойзі». Ян пише: «Привіт з Солнечних островів». Що це за Солнечні острови, Ян? Где вас носять? Ще недавно ви були на берегу. Андрю пишет: Сидней, Австралия. Ох, сигнал добивает до Австралии. Рад вас видеть, Андрю. Привет всяческим австралийцам, которые еще пока не поняли, что надо меня слушать, хоть и в Австралии. Елена пишет: вставайте, граф, рассвет уже полощется. Доброе утро. Здравствуйте, Лена. Рад вас приветствовать у себя на канале. Велтун Траляля пишет: привет все из сердца Альп, Инсбрука. Вы что там, уже на лыжах начали кататься, что ли? Или еще пока просто хайкаете по горам? Евгений пишет: добрый день, а вы работали когда-то непосредственным руководителем, когда непосредственным руководителем была женщина? Good question. В Советском Союзе да, однозначно. А здесь вы меня поставили в тупик своим вопросом? По-моему, нет. По-моему, нет. Извините, если можете. Шаволу пишет: приветствую, Яков. С утра посмотрел прошлый стрим, сейчас смотрю сегодняшний. Два раза энджою. Конечно, еще можно пересматривать. Вы не представляете, какие залежи лежат вот этих записей. Вот эта запись там 2000 какая-то. А все остальные там же тоже выложены в YouTube. Если вы начнете пересматривать с записи номер один, вы будете меня энджоить месяцами не выключая. Ну-ка прикиньте, 2000 часов. Сколько это дней, минут и секунд. Джордж пришел и говорит: здрасте. Чаволу пишет: мой это Гамбург. А Ян пишет: Sunny Isles. Вот, солнечные острова. Ну, конечно, кто же это переводит? Sunny Isles. Это же надо английский знать. Макс пишет: привет со Львова, Яков. Похоже, коронавирус проник в YouTube. Повсюду короны. Это вы все намекаете на какие-то короны, которые в чатиках, которых я никогда не видел. Велтун пишет: хайкаем понемногу, кататься пару месяцев, как закончили. Как это пару месяцев? Вы что, катались в мае, что ли? Ну, в апреле я еще могу поверить, что вы катались в Инсбруке. Светлана пишет: Яков, я помню, что фамилия Коломойский написана даже на табличке в синагоге Хорва в старом городе Иерусалима. Он ее финансировал. Ну, конечно, можно финансировать таблички. Например, в Нью-Йорке. Вот вы зайдете там в Central Park в Манхэттене. Там очень много лавочек, скамеечек. И на, я не знаю, на каждой или нет, но на многих из них написано фамилия. Хаим Рабинович. Просто такая прибитая табличка, железная. Я не знаю, сколько стоит, чтобы прибили табличку, чтобы было там написано Яков Файн. Но надо подумать об этом. Если у кого из вас уже есть лавочка имени вас в Central Park или в любом парке, скажите, почем нынче таблички на лавочках в парках? Движемся дальше. О чем будем говорить дальше? А дальше мы будем говорить об этом дяде. Вернее, говорить не будем, просто вспомним, да и все. Кто знает, что это за человек? Наверное, многие знают. Те, кто присутствует на стриме, по крайней мере, один. По крайней мере, один. И вот этот человек выступал вчера. Этому человеку 76 лет. Он был популярным руководителем одного вокально-инструментального ансамбля. Вот. И вот этот вокально-инструментальный ансамбль в эти выходные дал последний концерт этого вокально-инструментального ансамбля. Вот один уже есть угадавший. Ян пишет: Оззи. Трудно спорить. Это, конечно же, Оззи Осборн. Оззи Осборн. И вот вчера состоялся, или позавчера, состоялся концерт обалденный, огромный. На 42 тысячи человек проэнджоили его. Это было в Великобритании. Там выступал Оззи Осборн со своей группой Black Sabbath. Они дали свой последний концерт. И там к ним присоединились другие группы. Сначала выступали для разогрева для разогрева группы типа Metallica, не типа, а именно Metallica, Guns N' Roses, это такой разогрев. Стивен Тайлер и так далее. Много их было там. И, ну, естественно, а потом уже выступил с таким с небольшим сетом группа Black Sabbath. Снизу, из-под сцены наверх, поднялось кресло, в котором сидел сам Оззи. У Оззи болезнь Паркинсона, поэтому он особо стоять не может и бегать по сцене. Но пел, выступал, enjoyал, в общем, такой живенький еще был. Но из-за того, что состояние групп, участников группы не очень такое оздоровительное, ну, вы понимаете, какая жизнь была, какую жизнь вела группа Оззи Осборна Black Sabbath. Эти гастроли вечные, эти девчонки, фан-клубы. Ну, в общем, не самый здоровый метод для того, чтобы дожить до 120. Ну, я ему желаю успехов в личной жизни, прежде всего, в творчестве, если он еще планирует что-нибудь творить. Ну, я посчитал, что такое важное событие может быть вам интересно. А вот Джордж пишет, его жене мы ювелирку делали. Джордж работает в ювелирной мастерской, или как, извините. Джордж, как вас назвать, чтобы его не обидеть? Вы же не ювелирная мастерская, как? Вы кто? Ювелирное предприятие? Ювелирная фабрика? Джордж работает в Манхэттене, и вот он говорит, что жене Оззи делали ювелирку. Как вам жена Оззи Осборна? Как она себя вела? Была ли она добра к вам, Джордж? Или она была заносчива? Как? Расскажите, если можете. Давайте перейдем к каким-то другим новостишкам. Каким же мы перейдем? Вот давайте к этой. От Оззи Осборна мы перебрасываем мостик к Никите Сергеевичу Хрущеву. Итак, в 1956 году, я это, кстати, тоже спросил у Грока. Я пишу Гроку, ну, друг же, дорогой друг. Я говорю, коротко говорю ему. Что если не написать коротко, он вам начнет такое рассказывать. В чем суть доклада Никиты Хрущева о культе личности Сталина? И он мне отвечает, Грок. Доклад Никиты Хрущева о культе личности и его последствиях, представленный 5 февраля 1956 года на 20-м съезде КПСС, разоблачал культ личности Сталина. Основные пункты. Numero uno. Критика Сталина. Хрущев осудил Сталина за массовые репрессии, незаконные аресты, депортации и казни, включая партийных и военных деятелей в 30-40-х годах. Понятно, согласен. Нарушение принципа. Указал на отступление Сталина от ленинских принципов коллективного руководства и демократии в партии. Третье. Последствия. Подчеркнул, что культ личности привел к ошибкам в управлении экономикой и внешней политикой, а также к страданиям миллионов людей и гибели миллионов людей. Цель доклада – начать процесс десталинизации, восстановить законность и реформировать систему управления. Доклад стал поворотным моментом, положив начало либерализации в СССР, хотя и вызвал шок в обществе и раскол в коммунистическом движении. Ну, потом, вы помните, началась оттепель, а потом опять она закончилась. Почему, вы скажете, я вдруг решил вспомнить об этом докладе? Потому что Коммунистическая партия Российской Федерации была на съезде, и они объявили на съезде КПРФ ошибочным доклад Хрущева о культе личности Сталина. Партия КПРФ во время съезда, прошедшего 5 июля, в оздоровительном комплексе Снегири. Вот это, знаете, старая закалка. Люди шли в комсомол и в партию, чтобы ездить в такие крутые места на съезды. Если кто-то из вас есть бывший комсомольский работник, расскажите нам. Нет, вы расскажите нам, где проводились ваши съезды. В каких оздоровительных учреждениях, курортах. Какие там были комсомолки. И чем вы там занимались? Мы хотим это знать. Вот они продолжают. Как вам нравится? Оздоровительный комплекс Снегири. Я уже себе представляю, как они осудили доклад Хрущева. Да, так вот в Московской области был такой, они приняли резолюцию, в которой объявила ошибочным доклад Никиты Хрущева о культе личности Сталина. В документе говорится, что КПРФ считает необходимым оценить ошибочным и политически предвзятым доклад Никиты Хрущева о культе личности и его последствиях, представленным в 1956 году. Этот доклад был посвящен осуждению культу личности Сталина, массового террора и преступлений второй половины 30-х, начала 50-х годов, вина за которые возлагались лично на Сталина. Доклад считается началом хрущевской оттепели. Кроме того, подмосковный съезд КПРФ переизбрал 81-летнего Геннадия Зюганова председателем ЦК КПРФ. Он занимает этот пост с 1993 года. Все в лучших традициях, то есть кина не будет там, в этой стране кина не будет точно. То есть если раньше где-то как-то робко начали восстанавливать памятники Сталина, а тут говорят, кстати, КПРФ вообще собирается город переименовать обратно в Сталинград. То есть шансов нет никаких на улучшение, на изменение к лучшему. Нет. Наоборот, только к худшему. Все новое, что исходит из России, это шаг вниз. Down the drain. Шаг к краху. Я так думаю. Может быть, я не прав. Кстати, тут я недавно говорил с одним приятелем, который побывал в Москве не так давно. Ну, я говорю, ты, говорю, рисковый вообще. Американец поехал в Москву, могли же тебя в обменный фонд. Он говорит, нет, никто не трогал, ничего, никто не обращал внимания. Я говорю, ну, а ты не пытался, например, выйти на Красную площадь с листиком, там, типа, миру мир? Он говорит, я не пытался. Я говорю, ну, а мог бы ты выйти, например, там, типа, что-нибудь сказать хорошее про Трампа? Он говорит, конечно. Он говорит, конечно, его там любят в России. Я такой, вау. Я начинаю, я начал put two and two together, складывать 2 плюс 2. Трамп и Соединенные Штаты Америки сильнейшим образом помогают Украине в борьбе с Российской Федерацией, с захватчиками, с агрессорами, с гадами паршивыми. И Украина не любит Трампа. И оттуда несутся все гадости в сторону Трампа. А в России, оказывается, любят Трампа. И наоборот, ничего плохого про него не говорят. Это называется, ребята, разрыв шаблона. Что в переводе на английский язык будет что-нибудь типа cognitive dissonance. Я не понимаю. Что-то я не понимаю в этой жизни. Люди, расскажите, почему в России любить Трампа считается правильным, а в Украине считается неправильным. That's a question. А там мне еще одну интересную вещь я сказал, которая не связана с Трампом. Если там где-то есть какие-то переходы границы, переезды границы из государства в государство, например, из России вам надо на машине куда-то выехать, там очереди, там пробки, там проверяют. Ну, проверяют то, что им надо проверять. Но существует такой сервис, называется инвалиды. То есть, если ты инвалид или у тебя в машине инвалид, то ты можешь ехать без очереди. Так вот, если тебе надо пересечь границу, выезжая из России, надо нанять инвалида, посадить инвалида на сиденье машин, ну, на то, которое свободно, самим сесть со своими бебехами и ехать на границу. Когда надо будет, инвалид покажет свою карточку, удостоверение инвалидское, и вас пропустят без очереди. Ну, а дальше уже инвалида, это же самая машина, которую вы наняли, шеф-поваром отвезет обратно к себе домой в Россию. Чтобы он enjoyал русские поля, просторы, и вы сами понимаете, что. Иван Андреевич писал, Сталин, конечно, виноват, но доносы кто писал? Вот именно. 4,5 миллиона доносов во время Второй мировой войны было написано гражданами на сограждан в Советском Союзе. Джордж пишет, ювелирная корпорация Jacob and Company. Оказывается, есть такая корпорация. Я в производстве заказчиков не встречаю. Иногда, правда, вижу что-то особое, обговариваем, но последние годы редко. Джордж, мне было бы интересно с вами поговорить, если честно. Если у вас появится желание записать со мной на полчасика какое-то видео, подкаст, чтобы вы рассказали, во-первых, чуть-чуть о своей истории. Я знаю, что вы живете много лет в Америке. Вот. А во-вторых, чтобы немножко рассказали о производстве. Я не спрашиваю вас никакие тайны, как гранят алмазы. Я этим не собираюсь заниматься, но просто такая профессия интересная. Интересно, как туда люди попадают, чему вы научились, какие-то интересные случаи, которые вы видели из ваших клиентов. Я знаю, что вы находитесь на 5-й авеню рядом с домом Дональда Трампа, ну, ваша организация, я имею в виду. И, может, каких-то интересных людей видели. Ну, вот такое. Хотите, дайте знать. Тогда мы с вами свяжемся и запишем это дело. Так-так. Иван Андреевич пишет, может быть, потому, что к Украине Трамп использует кнут, а к России пряник. Кнутом вы называете огромное количество снарядов и других хаймарсов, и других танков, и других военных вещей, которые вам помогают выжить. Это вы называете кнутом. Good question, да. Александр пишет, в России мало разговоров о Трампе и США, их практически нет ни в быту, ни на работе. По крайней мере, в моем окружении. Ну и, соответственно, ненависти к Трампу у вас тоже, я думаю, нет. Правильно, Александр? Ян пишет, Jacobs Company, one of the leading companies, very, very popular and reputable among the richest people in the world. Wow. Джордж, это правда? Для тех, кто еще пока не в совершенстве знает английский. Ян пишет, что компания Jacobs является одной из самых лидирующих компаний, очень-очень популярна и с хорошей репутацией среди самых богатых людей в мире. Я этого не знаю, Ян. Может быть, Ян знает действительно, поэтому я не буду оспаривать. Может быть, Джордж все-таки нам подтвердит или опровергнет. Нет, опровергнет он будет бояться, потому что его могут выгнать с работы. А я не хочу, чтобы Джорджа выгнали с работы. Ему еще... Надо поднимать детей. Я помню, у вас две девочки, да? Еще интересный такой моментик, который я спросил у друга на букву Г. Я уже говорил вам сегодня его имя. Надеюсь, вы помните. После того, как был принят вот этот важный законопроект у нас в Америке, который пробивал Дональд Трамп, и, то есть это было, естественно, заносится в очередные победы. И, как бы, может быть, и есть время подвести итоги. Трамп еще в первую каденцию, он отличался тем, что он выполнял большинство того, что он обещал в предвыборной кампании. Этим он отличался в лучшую сторону от многих других президентов, которые во время предвыборной говорили одно, а когда выбирались, делали другое. Ну и, соответственно, я же вам не какой-то там политический экономист, который может глубоко анализировать ситуацию. Ну, какие-то понятия у меня имеются, но я зачем мне надо думать, когда у меня есть друг на букву Г. И вот я иду в grok.com и задаю простой вопрос. Во время своей, это пишу я, то, что желтеньким, это я написал. А все, что не желтеньким, это уже не я. Во время своей предвыборной кампании прошлого года Дональд Трамп сделал много обещаний. Какие из обещаний Трамп уже выполнил, а какие нет? Спрашиваю я. И получаю ответ. Так, Америка прежде всего, у него была такая агенда и так далее. Ну, давайте читать конкретно. Выполненные обещания. Первое. Усиление пограничной безопасности и меры по иммиграции. Закрытие границы, борьба с нелегальной иммиграцией. 100% выполнил. Значит, за месяц, который вот прошел, ни один человек, ну, по крайней мере, так считается, не пересек границу, южную границу с нашим... Ни один. То есть мы говорили раньше о десятках тысяч за месяц. Это было бы десятки тысяч перешли бы. А тут ни один. Успех 100% выполнил. Он обещал, он выполнил. Дальше. Он вводил чрезвычайное положение на границе, ограничение въезда для просителей убежища, массовой депортации. Вот, также был закон, да. Что касается массовой депортации, не уверен, что он прямо-таки выполнил, потому как очень медленно пока идет. И вообще, я уже вам говорил, я считаю, что это неправильно. Надо сделать фильтрацию и оставить тех, кто не преступники, не уголовники, оставить их и пусть живут и работают в Штатах, дать им временное вид на жительство. Дальше. Обозначение наркокартелей как террористической организации. Он это выполнил. Причем мексиканские картели он назвал террористическими. И так как он их назвал террористическими организациями, если вдруг будет взята отдельно взятая бомбардировка или какая-то операция, которая будет приводить к смерти наркобаронов из Мексики, Трамп скажет: мы предупреждали, это террористическая организация, это не есть вмешательство в мексиканские дела. Энергетическая политика. Снижение цен на энергоресурсы, увеличение добычи нефти и газа. Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения для ускорения добычи нефти и газа, что, по его словам, должно снизить цены на энергоносители. Это соответствует его обещаниям обеспечить бизнес и промышленность дешевой энергии. Действительно, это соответствует. Когда был Трамп в первую каденцию, я помню цены, потому что у меня недалеко, прямо рядом заправка. Я помню, цена на бензин 87-й, regular, была примерно $2.40 за галлон. 2.40. Потом пришел Байден в 21-м году, и все пошло наверх. Она поднималась, цена до 4 с чем-то долларов. Это я говорю во Флориде, где еще цены божеские. А то, что происходит в Калифорнии, это вообще ховайсь. Если у нас, допустим, были бы цены $4, там были бы 6. То есть то, что в полтора раза дороже в Калифорнии, мне кажется, это точно. Кто-то может меня опровергнуть, так напишите, что там у вас в Калифорнии происходит с ценами на бензин сегодня. А сейчас, то есть она поднималась, потом она стала чуть опускаться, но не до конца, и при Трампе опять она уже опустилась до $3.15 в среднем. Средняя цена за галлон regular gasoline. Дальше. Налоговые реформы. Выполнил. Продление налоговых льгот и сокращение налогов. Вот в этом билле, в этом One Big Beautiful Bill, это все было. Он подписал закон, продлевающий налоговые льготы, введенный в 2017 году, и реализующий некоторые обещания, как снижение налогов для корпораций. Да, это точно, я это знаю, это действительно хорошо. Некоторые будут говорить, что снижение налогов более выгодно будет людям, которые с большим достатком. В основном говорят, что снижение налогов почувствует middle class и upper middle class. Which is nice. Middle class – это наши все. Какие-то бедные люди могут либо не почувствуют вообще этого, либо могут почувствовать какое-то ухудшение. И на это давят, сразу же давят демократы. Они же якобы за бедных. Но все огорожены заборами и все живут в дорогих поселках и не хотят, чтобы в их поселках строили дома, приюты для бедных людей. Ну, мы не об этом. Международное соглашение. Начало выхода из ВОЗ. ВОЗ – это Всемирная организация здравоохранения и Парижского соглашения климатического. Это соответствует, он это и говорил. Идите в задницу со своими потеплениями. Реформа госуправления. Да, сделано. Был это Dodge, это группа, которая сэкономила какие-то деньги, а потом, когда Маск увидел, что я тут экономлю с нашей чудной группой Dodge, а Трамп хочет дополнительные расходы и увеличение долга, он вошел в пике и продолжает в этом пике, Илон Маск, нести нечто нехорошее. И Дональд Трамп уже его назвал, он сказал, что он вообще сошел с рельсов и превратился в какую-то развалину. Я вам чуть позже покажу эту статью. Ограничение прав на аборт и поддержка традиционных ценностей. Да, это он сделал. Дальше. А что не выполнено? Или частично выполнено? Экономические обещания. Снижение инфляции и цен. Трамп обещал быстро победить инфляцию и снизить цены. Но аналитики выражают скептицизм относительно возможности одновременно увеличить добычу нефти и снижать цены, так как рост предложения может привести к обратному эффекту. Anyway, инфляция, официальные данные на сегодня 2,4%. Which is nice, это маленькая инфляция, но цены выросли, и особого снижения цен я не вижу. Так что, можно сказать, частично выполнено, хотя я особых надежд на снижение цен не вижу. Цены имеют тенденцию Повышаться легко, а снижаться тяжело. Снижение государственного долга не выполнено. Несмотря на обещание сократить национальный долг, независимые расчеты показывают, что его налоговая политика может увеличить долг на 7,5 триллиона долларов за 10 лет. Хочу подчеркнуть, так как Грок и многие другие, Generative, GPT, короче говоря, они обучаются на данных, которые находятся в средствах массовой информации, которые в основном в большинстве демократических левых взглядов. Поэтому, когда вы читаете, что на 7,5 триллионов долларов увеличится, это берется из тех аргументов, которыми гнобили Трампа и вот этот закон. Иммиграция. Массовая депортация 11 миллионов нелегальных мигрантов. Хотя Трамп начал процедуры для депортации в 2016 году, он не смог выполнить аналогичное обещание. И пока нет достижений в этой цели в 2025 году. Я согласен, пока не выполнено. Темпы депортации при Обаме были выше, чем при первом сроке Трампа. Окончание гражданства по праву рождения. Трамп инициировал попытки это сделать, что если родился в Америке, ты еще не знаешь, что ты гражданин, но у него это пока не прошло. Внешняя политика. Завершение конфликта на Украине до инаугурации. Это обещал Трамп, не выполнил. Не выполнил, не произошло. Дальше. Увеличение оборонных расходов стран НАТО до 5% ВВП. Выполнил. По крайней мере, они это обещают. Хотя в первую каденцию, за счастье, он считал до 2,5%, если бы ВВП тратили натовские страны на военку. Но сейчас уже вроде идет на 5%, which is fine, но опять же, нет, поживем, увидим. Посмотрим, как они действительно, эти все страны, будут таки да, откладывать деньги на военку. Раскрытие информации и борьба с коррупцией. Обнародование списка Эпштейна. Помните этот Эпштейн, который себя якобы повесил, который возил богатых людей с девчонками на свой остров, а потом вдруг оказался задушенным простыней у себя в камере. Да, обнародование списка Эпштейна имеется в виду, кто вообще с ним ездил, летал на этот остров, и что там они вытворяли. Этого нет. Убийца Кеннеди, ревизия золота Форт Нокса. Убийца Кеннеди не все 100% документов были опубликованы. 99, по-моему, там где-то 1000 страниц еще осталось не опубликовано. Пока. Так, введение пошлины на импорт, это да. Наказание стран, отказывающихся от доллара, угрожал 100% тарифами. Но данных о применении таких мер нет. Надо заметить, что сейчас как раз проходил саммит этих компаний, 10, не компаний, а стран. 10 стран, которые называются БРИКС. Раньше вначале их было сколько? 5, потом их стало 10 сейчас. Это Бразилия, Россия, Индия, Китай, вот эти все. У них сейчас было совещание, и они, чем оно, это совещание, ознаменовалось тем, что главные лица не приехали. Впервые не приехал председатель Си Цзиньпин из Китая. Конечно, боится нос высунуть Путин, и только он по Зуму, по видеоколу, по видеозвонку общался с представителями этих стран. Трамп заявил, что если вот эти страны БРИКС проявят хоть какое-то отрицательное отношение к торговле с США, они или будут мешать США в торговле, они мгновенно получают все по 10% пошлин. Все страны БРИКС. Вот такая история. Не знаю, насколько это важно, но нам, конечно, важно, чтобы доллар был международной валютой. А БРИКС, конечно, хотят это поломать. Посмотрим, кто победит. Что еще не выполнило или частично выполнило? Инфраструктура и здравоохранение. Инвестиции в инфраструктуру. В отличие от обещаний 2016 года о значительных инвестициях в дороги, железные дороги и аэропорты, пока нет значительного прогресса в этой области. Мне сложно судить. Реформа здравоохранения. Назначение Роберта Ф. Кеннеди, младшего на пост министра здравоохранения и социальных служб, может указывать на намерение реформировать систему, но конкретных действий пока не зафиксировано. Действительно, пока я не вижу какого-то прорыва, который происходит под руководством Кеннеди Джуниора. Поддержка криптовалют. Трамп обещал стимулировать рынок криптовалют, и после его победы биткоин достиг рекордного максимума, но нет данных о конкретных мерах принятых его администрацией. Снижение налогов для полицейских, пожарных и военнослужащих. Упоминалось, конкретных подтверждений нет. Защита прав на ношение оружия. Трамп подчеркивал важность второй поправки, но нет информации о новых законах или указах в этой области. В общем, многие его обещания превратились в executive orders, то есть в исполнительные указы, но, вероятно, надо еще подождать, не спешить. Трамп все-таки всего месяцев 5 президент, если 5, сколько? 20 февраля был первый месяц, марта 2, апреля 3, мая 4, да, 5, чуть больше 5 месяцев он президент. Ну, вот так. Читаем ваши комментарии. Ваши комментарии. Александр пишет, ненависти к Трампу нет в России. Окей. А в Украине есть. Велтон Грант. Блин, ну нельзя было придумать нормальный ник, чтобы я мог его прочесть. Все просто, он пишет. Наш народ живет уже много лет по принципу. Царь хороший, бояре плохие. Отсюда и любовь, и нелюбовь к Сталину, Ленину, Трампу. Личность становится перед системой, которую она представляет. Да, но если система еще предрасполагает к тому, чтобы личность была такой, чтобы был культ личности. Я не считаю, что у нас культ личности Трампа. Ну, по крайней мере, у меня его нет. Он мне нравится. И больше нравится, чем не нравится. Но я ни в коем случае нет, не могу сказать, что я трампист. Нет. Я просто подкастер, блогер, ютубер. Называйте, как хотите. Ким пишет. Якова, ну это же не так. Байден помогал. Трамп остановил помощь. Где Трамп остановил помощь? То, что Трамп приостанавливает на 2 дня что-то, а потом опять делает, это его такие штучки-дрючки. Ракеты для патриотов, из того, что я считаю, не кончались в Украине. Не оказалась такая ситуация, что все ракеты вышли, а Трамп или там Пит, который министр обороны, завернули в Польшу уже оружие, которое идет. Такого не было. Это не то, что вы остались без ничего. Вы, я имею в виду украинцы, вы же живете в Америке, Тим. Они остались без ничего. Когда вы последний раз слышали, пишет Тим, про aid package от текущей администрации? Когда я это слышал? Постоянно, наверное, это все происходит. Но я хочу, чтобы вы направили свой зоркий взгляд и сфокусировали свой телескоп на Европу, на европейские страны. Расскажите о помощи европейских странах, на пороге которой стоит Путин. Говорят, кстати, что они уже, россияне, стали чуть ли не из музеев вынимать танки, потому что их нет. То есть количество танков, которые уничтожили военнослужащие Украины, зашкаливает и уже просто берут какие-то старые танки и везут туда. Ну, сейчас вы скажете, танки сейчас не важны? Важны. Дроны дронами, а танки танками. Светлана пишет, среди моих знакомых ненависти к Трампу нет. Ну вот, видите, в Украине тоже есть люди, которые не ненавидят Трампа. За что отдельное спасибо. Велтун Траляля пишет, Яков, со всем уважением, но вы уже не наш, вы американец, а я про современных выходцев из России, Украины, Беларуси. А вы откуда? Как я могу? Вы говорите, вы не наш. Я точно не ваш, потому что я не, даже не могу прочесть ваш ник. Велтун, давайте я все-таки попробую. Велтун Тергангсухр. Ну, я не ваш, это точно. Я просто Яков Файн. Нормальная, красивая фамилия, красивое имя, коротко, читается нормально, понимаете. Но не то, что вы же придумали, такое закрутить. Светлана пишет, исходя из того, что последние Искандеры не сбиваются, ракет не хватает. Но тут вопросы к нашему правительству. Да, к вашему. К вашему правительству. Кстати, ваша послица. А, где-то надо было, конечно, прочесть это дело. Ну, короче, ее будут снимать. Ну, я лучше уже завтра прочту. Я не хочу это испортить, эту новость. Она такая смачная. Да, Владимир пишет, но Трамп не выделил ни одного нового пакета помощи. Я понимаю, не давать денег, но оружие сложно украсть. Да. Расскажите, Владимир, мы опять возвращаемся к одному и тому же вопросу, который я задаю раз в неделю, и мне никто не может ответить. Где есть план завершения войны? в котором будет написано черным по белому. Если Соединенные Штаты Америки и Европа выделят 273,5 танка, 20 хаймарсов, 30 патриотов, 100 F-16, тогда война с Россией закончится к Крисмасу, к Рождеству этого года. Или следующего года, или через 3 года. Где этот план? Вы говорите просто, почему не дают? Надо что давали? Надо давать, чтобы люди, которых забирают, пусть правильно, пусть неправильно бусификация, не всех бусифицируют, некоторые идут сами. Но вы хотите сказать, что надо продолжать давать, чтобы если 10 тысяч, 20 тысяч пришло новичков в украинскую армию, чтобы можно было их отправить в бой, отбиваться, убивать русских, русские будут убивать украинцев, и чтобы это продолжалось. Вы хотите такую помощь? Я не знаю. Может быть, я не прав. Так, Светлана пишет. Я поплю через плечо насчет новости про Маркарова. Хорошая вещь. Спасибо, да. Окей, идем дальше. Идем дальше. Что у нас со временем? Еще можно минут 14 поболтать. Да. Короче, про Маска. Трамп назвал его смехотворными идеи формирования новой партии. Он назвал их ridiculous. Ridiculous – это, наверное, смехотворный. Вот. Ну и в частности, то у него брали интервью, я не буду вам ставить его на слух, но я вам просто прочитаю. Он называл эти планы по новой политической партии смехотворными, и где-то он сказал, что он слетел с катушек сейчас. Вот тут он где-то писал, Трамп, что это смехотворно начинать третью партию. У нас был обалденный успех с республиканской партией. Демократы слегка тоже потеряли свои ориентиры, но в любом случае это была всегда двухпартийная система, и я считаю, что начинать новую третью партию это просто будет добавлять к тому, что называется confusion, то есть смущение, mess. Да, и он, после того, как он, когда его спросили о Маске, он сказал, он опубликовал свои комментарии на платформе Truth Social и сказал, мне грустно смотреть, как Илон Маск полностью сошел с рельс. Go completely off the rails. Видите, вот написано. И essentially, то есть по существу, он стал train wreck, развалина, груда, в общем, train wreck, развалина за последние 5 недель. Train wreck. Когда я прочел train wreck, сейчас уже уходим от Илона Маска, переходим на другую тему. Train wreck – это крушение. То есть крушение, скорее всего. Знаете, крушение поезда. Крушение поезда. Почему у меня всякие мысли появились, когда я услышал это слово train wreck? Я вспомнил свой доклад, который я делал 10 лет назад, именно 10 лет назад. Я вам сейчас кусочек из него поставлю. Дело было в Киеве. Я в Киев ездил регулярно, выступая на всяческих конференциях. И вот эта конференция была хорошая конференция, ее организовывал грамотный очень программист киевский, которого зовут Николай Элеменков. Не знаю, где он сейчас, но он организовал хорошие конференции в Киеве. И вот это была конференция, как вы видите, JEE-Conf, она происходила 22-23 мая 2015 года, 10 лет назад. И вот там я выступал с каким-то техническим докладом и с каким-то нетехническим докладом. Вот эта часть, кусочек из этого нетехнического доклада я вам покажу. И в описании к этому видео, к этого сегодняшнего стрима, я вам оставлю ссылочку на этот доклад, если вы захотите его посмотреть. На русском языке он назывался типа «My manager sucks». Ну, слайды там на английском. «My manager sucks» – это можно перевести «У меня плохой менеджер». И тема у меня была вообще о менеджменте, для айтишников. Сейчас, конечно, уже многие это все знают, но это все-таки был 15-й год, как вы понимаете. Тогда еще культуры не были, культур-мультур, вот так известны и смешаны, как сейчас. Айтишники украинские прекрасно ориентируется сегодня в культуре айтишников и производства, и всего этого цикла разработки западных стран. Тогда это еще было, может быть, более ново. Anyway, я начал выступать, вернее, говорить о менеджменте, приводя пример того, что называется train wreck. Поэтому у меня связка произошла mentally. Крушение поездов. И когда происходило вот это крушение поездов в 19 веке, из-за этого начали думать как-то, как организовать не рабкрин, а менеджмент. Давайте я вам поставлю минуты на 2-3, проинжойте меня десятилетней давности и заодно о чем-то еще, может, поговорим. My manager sucks, да.
Добрый день, я уже 4-й год приезжаю в Киев, приезжаю с удовольствием. И сегодня у меня второй доклад, не технический, так что если кто-то думает, что это технические термины какие-то, это не термины. Вот, поговорим о менеджерах, поговорим о разработчиках, об отношениях между менеджерами и разработчиками и так далее. То есть, у каждого из вас есть, конечно, менеджер, я понимаю. Кто-то доволен, кто-то недоволен. Но, может быть, не все могут сказать, а я могу. Потому что у меня нет менеджера, меня никто не накажет. Вот. Я работаю в двух компаниях, являюсь партнером, мы их сделали в разное время. Одна Ferrata Systems, это консалтинг, а вторая делает продукт для страховых агентов в Штатах. Мы их автоматизируем. Ну вот, пожалуй, и все о нас. Теперь, менеджерс. Раньше такого понятия не было, в принципе. В 1841 году где-то между Нью-Йорком и Массачусетсом произошло крушение поездов. На тот момент компьютеров не было, как, может быть, вы знаете, менеджеров не было. Единственное, что были организации в церкви и в армии. В частности, в прусской армии была структура такая очень жесткая, то, кому подчиняется, вот как на той картинке. И когда произошел этот train wreck, вот эта авария поездов, решили, что, во-первых, нужно понять почему, а главное, нужно найти кого обвинить, виноватого. И вот стали делать вот такие структуры, и надо было идентифицировать, кто не выполнил свои обязанности, хотя должен был выполнить. И вот придумали вот это вот. Это для них тогда было открытие, ну типа как у нас iPhone новая версия. Вот это.
Ну, в общем, я не буду вам дальше крутить это дело, вы сами посмотрите. Ну, вот я вам просто хотел предложить этот доклад к просмотру и обсуждению. Так, какие вы комментарии оставляете? Да. Александр писал, война закончится, когда этого захотят обе стороны. 100%. Пока что ни одна из сторон не хочет этого. Увеличение поставок оружия не ускорит окончание войны, да. Но вы понимаете, очень сложно сказать, нельзя сказать, что вся Украина не хочет окончания войны. В Украине есть огромный срез общества, который хочет. Есть, которые не хотят. Есть, которые просто для них война – это работа. Иван Андреевич пишет, план простой. Зачем давать оружие? Украинцы умирают, политики воруют, а потом быстренько убегут за кордон и все может. Вот именно, пока такой план будет Украина представлять Белому дому, Белый дом не будет помогать. Нужен план более конкретный, чем то, что написал Иван Андреевич. Светлана пишет, Трамп не сказал ни слова с момента избрания, помощь была. Такое поведение честнее, чем Байден, который рассказывал, что дает, но не давал. Байден, да, не будем о Байдене, не будем о грустном. Так, поправка. Добровольцы закончились. Скоро вся армия разбежится. Я не знаю. Это сказал Володя, что добровольцы закончатся. Скоро вся армия разбежится без оружия. Это будет скорее и пойдут твои сыновья на войну. Мои сыновья не пойдут на войну. Воевать, по крайней мере, с Россией точно не пойдут. За Украину. Юрий пишет, какой план был во время Второй мировой войны? Капитуляция нацизма. Выгнать их к чертовой матери со своих границ и убить гадов паршивых. И этот план был выполнен, между прочим. А здесь какой план? Какой план у Украины? Еще раз говорю, не просто план. Можно сказать, план вернуться, вернуть Украину на границы 91 года. Можно, но я говорю о чем-то реалистичном. И, соответственно, план и цена. Везде на всем висит бирка. Висит бирка на всем. Как когда-то говорил Коломойский из Украины, что в конце всегда стоит кассир. Он приводил аналогию с супермаркетом как-то. Всегда надо в конце рассчитаться. Вот что вы хотите, что получится и как вы будете рассчитываться. Юрий пишет, ну давайте размышлять тут противно. Что будет, если оружие вообще не давать? Будет ли от этого лучше, будет ли приемлемый результат для тех, кто хочет план? То есть вы отказываетесь. То есть смотрите, Юрий пытается увести дискуссию в совсем другую сторону. Он не хочет предлагать план, потому что он, вероятно, не знает, не может, не умеет. Я вас не обвиняю, нет. Но вы предлагаете говорить, а что будет, если не помогать? А почему вы не хотите об этом спросить у Европы? У Европейского Союза, у европейских лидеров? Спросите их. Лидеры, дайте нам денег, чтобы покупать оружие у США, если у вас нет своего. А если вы не дадите, будет хуже. Вот им это скажите. Всю вашу агрессию направьте на руководителей Европейского Союза. А потом мы подтянемся. Но пусть они сначала примут удар. Потому что для них важнее, что будет, если Россия победит Украину. Они бы не хотели этого. Вернее, они хотели бы, чтобы украинцы воевали год, два, три, четыре. А они бы энджоили Лазурный берег на юге Франции. Светлана пишет, можно через ноутбук KLM читать на любом языке доклады и презентации. Никогда не знаю, не слыхал об этом. Ого, какой вы тут молоденький. Я еще не таким был. Александр пишет, если бы оружия не было, может быть, и лучше было бы. Возможно, тогда бы Стамбульские соглашения заключили бы. Тогда много тысяч людей были бы живы, и Запорожская АЭС осталась бы в Украине. Вполне возможно, но вы же не можете просто брать и в наглую перейти границу, чтобы 200 тысяч военных со всей армией перешли границу чужого государства и просто тупо убивали людей. То есть вы считаете, что надо было просто сдаться, лечь под них? Украина делала все, что могла. До сих пор делает. Но, как говорится, не повезло с руководством. Светлана пишет, есть много нормальных людей, которые спокойно идут по мобилизации. Мой зять с друзьями пошли по повесткам, когда им исполнилось 27 лет. Вот видите? Я тоже уверен, что есть все-таки достаточно большое количество людей, которые добровольно идут в военкоматы защищать свою родину. Это, может быть, для некоторых звучит странно, но наверняка это есть. Я не сомневаюсь, что бусификация – это уродливое явление, но я также не сомневаюсь в том, что для того, чтобы заинтересовать зрителя или слушателя, средства массовой информации применяют одни и те же приемы. Они показывают какую-то гадость, какой-то ужас. Забудем о бусификации на секунду. Какие новости у вас показывают? Что у вас в новостях? Кто-то, или и у нас то же самое, не только у вас. Кто-то кого-то ограбил, там где-то в Бронксе была перестрелка, убили всех или не всех, ранили. Украли девушку, один был, одного взяли с наркотиками. Вот если бы инопланетянин так сел бы и посмотрел бы новости у нас здесь, в Штатах, он бы подумал, что здесь вообще кошмар. Пули свистят, пули летят, убивают всех, режут на куски, воруют. Издеваются и так далее. Почему? Потому что пресса именно это и показывает. Я не сомневаюсь в том, что количество случаев бусификации, оно больше освещается именно по этой причине. Потому что к бусификации легко привлечь внимание. Люди будут это смотреть. А что вы будете показывать? Как стоят 20 человек или 5 человек в очереди военкомат добровольцев, которые идут защищать Украину? Это же скучно, это же не будут смотреть. А будут смотреть, как человек кричит на улице, его за руки, за ноги впихивают в бусик. Поэтому давайте относиться взвешенно более-менее. Уродливое явление, бусификация 100%. Но говорить, как Володя, что никто уже не хочет идти и защищать Украину, тоже я не думаю, что это факт. Таня пишет: «Привет, Яков. Меня удивляет, что мои люди-украинцы не предъявляют никаких претензий к собственному руководству. Только Трамп виноват». Да, Таня, вы знаете, у вас люди запуганы. Когда-то в начале своей каденции вот этой Трамп назвал его диктатором Зеленского. Такое, так были возмущены, такой ужас. Как он мог такое сказать? Он прав. Судя по тому, что люди запуганы и боятся, и никто не перечит, похоже, что он таки диктатор. Я не знаю. Я не знаю. Еще раз говорю. Но мне так кажется. Ну, я уже даже молчу про ваше руководство. Это еще можно понять, люди боятся. Но почему не предъявляются претензии массовые к европейскому руководству в плане помощи Украине? Александр пишет: «Кстати, если бы стамбульские подписали, для РФ это было бы позором. Со стороны выглядело бы как? РФ напала, получила по зубам и убежала, и ничего не приобретя. Для Украины это было бы победой». Мне трудно судить. Как говорится, история не терпит сослагательного наклонения. Я не знаю, что было бы, если бы. Я же дилетант. И на этом нас сегодняшний прекрасный, обалденный, чудесный, добрый, ласковый, ламповый, семейный, интерактивный подкаст подходит к концу, потому как там уже накрыт завтрак. Вам приготовили завтрак? А мне да. Потому что мне повезло. Пока.